Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию великопостное чтение на понедельник третьей седмицы. Главный редактор радиостанции Николай Бульчук читает книгу пророка Исаии, книгу «Бытия» и книгу «Притчи Соломоновых». Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин беседует с лауреатом Патриаршей литературной премии Константином Петровичем Ковалевым-Случевским. Завершит этот час нашего вещания беседа протопресвитера Александра Шмемана.
Книга пророка Исаии. Из главы 8. Ибо прежде, нежели дитя, будет уметь выговорить отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще: «За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих». Книга Бытия, из главы 6. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил 3 сынов – Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота и из всех гадов и из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц породу их и из всех скотов породу их и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог. Так он и сделал. Книга притчей Соломоновых из главы 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой, она становится на возвышенных местах при дороге, на распутиях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень — ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня я беру интервью у человека, который давно и продуктивно пишет в биографическом жанре. Это Константин Петрович Ковалев-Случевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лауреат Патриаршей литературной премии, автор нескольких книг в серии «Жизнь замечательных людей», я их перечислю. Книга, посвященная генералу Раевскому, герою войны 1812 года. Книга, посвященная замечательному деятелю музыки Бортнянскому. Книга, посвященная великому князю Юрию Звенигородскому. Книга, посвященная преподобному Савве Старожевскому, и книга, посвященная святой Ефросинии Московской. Называется она «Евдокия Московская», это ее имя до монашества. Ну, кроме того, еще вышла особая книга, не в серии «Жизнь замечательных людей», посвящена она святым Вячеславу и Людмиле. И надо сказать, что последние две книги, вот это как раз посвященная Вячеславу и Людмиле, и книга, посвященная Евдокии Московской, недавно были отмечены премиями, золотой медалью Чешской церкви. А вот что касается Евдокии Московской, то она в конце 2018 года была отмечена церковной премией «Просвещение через книгу». И именно о ней мы сегодня поговорим. Собственно, образ святой Ефросинии Московской, повторяю, до крещения Евдокии, это один из крупнейших, конечно же, образов в пантеоне святых Русской Православной Церкви, просиявших на российской земле. И мы сегодня постараемся пройти от, так сказать, корней, от истоков биографии этого замечательного человека до канонизации и, кроме того, даже и заденем темы, связанные с ее творением Вознесенским Стародевичьим монастырем в Кремле, что, собственно, происходит сейчас с его восстановлением. И начнем, пожалуй, даже не от рождения этой замечательной личности, а от рода ее. Она была дочерью великого князя Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского, который был последним в ряду великих князей владимирских, князем не из Москвы, достаточно крупной личностью.
Да, так оно и есть. Он действительно боролся с еще юным, молодым, совсем великим князем московским Дмитрием, будущим донским, за власть и проиграл в этой борьбе. На самом деле с великим князем московским Владимирским стал потом Дмитрий Донской, еще молодой совсем, и женился на его дочери. Некоторые говорят, что это был специальный брак, такой политический, расчетливый, но на самом деле это был брак по любви. И Евдокия Московская, то есть дочь, или как ее звали тогда, Авдотья, дочь великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского и Нижегородского. Она, в общем-то, была тогда 13 лет от роду всего. И вот так совершались браки. А Дмитрий Донской, по мнению одних историков, был 15 лет, а другие говорят, что 16 лет. Ну, в принципе, это зрелость для мужчины, да, уже, да, по тем временам.
Ну, в 14-15 лет мальчик в то время шел на войну, как воин. А девушка, по нынешним понятиям девочка, могла, конечно, выйти замуж и в 12, и в 13, и в 14 лет, но тогда взрослели быстрее, и общественные нормы были иными. Для нас важно то, что этот брак, во-первых, действительно был по любви, и сейчас мы об этом поговорим, а во-вторых, он, конечно же, был блистательным, положительным завершением долгой распри. Да, последствия родня Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского, многочисленные суздальские князья, в том числе и шуйские, будут претендовать на престол, вспоминая, что когда-то в их роду был человек, который был великим князем, хотя и всего 2 года. И один из них станет вот последним Рюриковичем на русском престоле, это царь Василий Шуйский. Но, в общем, хорошо то, что 2 огромных сильных княжеских дома помирились, надолго прекратили распрю. Хороший финал. А вот относительно брака по любви. Ну, очевидно, показателем это является плодовитость брака. До какой степени, скажем так, количество детей в этом семействе показывает, что супруги любили друг друга?
Ну, во-первых, дети стали рождаться не сразу. Это еще раз говорит о том, что 13-летний возраст все-таки довольно мал, даже для тогдашнего времени, для замужества. Рожать она начала спустя 2 года. То есть, когда уже ей было 15 лет. И, в принципе, вот она рождала детей регулярно, как положено, здоровой женщине, скажем так. И она родила за всю свою жизнь 12 детей, из которых 5 было девочек и 8 мальчиков. Некоторые скончались еще в малолетстве, но наиболее известные из них стали потом великими князьями и вошли в русскую историю.
Это Василий Первый и Юрий Дмитриевич. Оба были великими князьями.
Совершенно верно. Вот. И вообще судьба женщины в того времени, и вообще судьба женщины Древней Руси и Руси того времени, Московской Руси, она интересна, потому что мы мало что знаем, на самом деле, потому что летописание проводилось по мужской линии. Как правило, мы видим события, связанные с князьями, великими князьями, потом с царями и так далее. И очень мало сведений, связанных с жизнью их жен или сестер, или матерей. По этой причине очень трудно восстановить и написать биографию каких-то вот женщин, которые... Написать последовательную биографию, то есть точную, атрибутированную или основанную на исторических источниках. Из наиболее известных таких женщин княгиня Ольга, потому что они как бы все-таки много написано, и что-то еще можно сказать.
Ну, Елена Глинская, может быть.
Ну, это если вы как бы прыгаете вперед. Да. Я имею в виду истории, скажем, включая эпоху Сергия Радонежского. А кто еще? То есть понятно, что были известные святые православные женщины, да, которых одних только Евфросиния было несколько.
Полоцкая, прежде
да, всего. Да, Полоцкая, да. Но написать биографию этих святых очень сложно, потому что информации данных о них нет. А жития – это такая словесная икона, это такой текст, который дает нам рассказ о духовных подвигах человека, но не о реальных исторических событиях. Иногда совершенно по ним ничего не реконструировать совершенно нельзя. Поэтому возникает только, в общем-то, после княгини Ольги, как это ни странно, вдруг возникает единственная фигура жены, впоследствии вдовы Дмитрия Донского, Евдокии, как раз о которой мы говорим, которая потом получила приставку как бы московская, и, скорее всего, и правильно ее добавлять не к имени Евдокии, а к Евфросине, потому что она святая Евфросиния Московская. Но меня все режиссеры упросили поставить в название Евдокии Московского, потому что... Хотя я считаю, что это не совсем правильно, но тем не менее, потому что как бы люди будут узнавать и понимать, о ком идет речь, что это вдова Дмитрия Донского.
Ну, сейчас вы реализовали возможность сказать людям, как оно есть на самом деле. Я очень хорошо вас понимаю, редактор может быть весьма настойчивым. Обстоятельства жизни Евдокии Московской до кончины супруга, они ведь в основном, так сказать, пристегиваются к его биографии. И мы знаем
абсолютно
фактически один только самостоятельно совершенный ею поступок, это 1382 год. Уже это молодая мама, у которой детей полна пригоршня. Муж уезжает из города, который будет скоро осажден ордами Тахтамыша. Ей надо как-то позаботиться о семье. И вот для нее важно решить, остаться в городе или вывести детей. Вот какое решение она принимает тогда?
Это удивительное совершенно событие, но я хочу буквально 2 слова сказать о том, что на самом деле редчайший случай, когда в русском летописании все-таки подробно рассказывается об участии женщины в очень важных исторических событиях. Одно из них, например, Переславский съезд всех князей, где собрал Дмитрий Донской на совет, на СНЭМ, на такой как бы съезд. Это 1374 год. Вдруг неожиданно приезжает туда княгиня Авдотья, Евдокия, которая принимает участие в съезде, но она, как говорили, писали на сносях. Она там неожиданно 26 ноября, в день Георгия Победоносца, рождает сына Юрия. И крестным отцом становится преподобный Сергий Радонежский. То есть вдруг в гигантском собрании, когда съехались все, появляется на свет ребенок, его крестит Сергий Радонежский. Это такое событие совершенно феноменальное. Так сказать. Ничего подобного в летописи мы не встретим. Вот. И потом каждый раз, когда она кого-то рожала, даже девочек, а не только мальчиков, это было отмечено в летописании, что тоже удивительно, и, на мой взгляд, это такое впервые в русском летописании. А вот 1382 год вообще, конечно, уникален, когда Тохтамыш пришел и, в общем-то, добился своего, он мстил. На самом деле, мы же помним, что в то время Тохтамыша или хана называли царем. Говорят, что появилось слово «царь» у нас на Руси гораздо позже, но на самом деле не совсем так, так сказать. Его называли царем, и ему подчинялись. Ничего не поделаешь, но Тохтамыш наказал Москву не за Мамая, не за то, что мы победили на Куликовом поле, потому что Мамай...
Сам был его противником.
Сам был его противником, да. Тут было немножко другое, так сказать. Дмитрий вдруг взял на себя смелость, например, выпускать собственные монеты, на которых он писал свое имя или, так сказать, и так далее, что было запрещено, потому что на тех монетах, которые печатались до этого... Был арабский текст «Хан Тохтамыш, да продлятся дни его», если в переводе на русский язык, да?
Султан Тохтамыш, да.
Что-то вроде бы, так сказать, не додали мы в виде дани. Потом посчитали, что это 8 тысяч рублей серебром, это огромная сумма. И Тохтамыш решил наказать Дмитрия, и он отступил, не стал с ним вступать в бой. Он отступил от Москвы, потому что он не собирался воевать с царем.
Ну и кроме того, все-таки на тот момент не готовились к войне, и не было вот этого огромного коалиционного войска под руками, которое могли собрать в 1380 году. Война не планировалась, и нашествие оказалось неожиданным.
Согласен. Я просто хочу сказать, что тогда Евдокия осталась в Москве одна с детьми, и не предполагала, что нужно бежать из Москвы. Никто не думал, что Тохтамыш так жестоко обойдется с жителями. Ведь Тохтамыш не просто сжег Москву, он перебил в общей сложности около 25 тысяч жителей. Это почти половина всего населения.
Гекатомба настоящая.
Да, и причем это вычислилось очень легко, потому что потом было сказано, что Дмитрий Донской платил 1 рубль за каждых похороненных 80 москвичей. А всего бы он заплатил 300 рублев. То есть, таким образом, если мы умножаем 300 на 80, мы вычисляем, что 24 тысячи с чем-то там людей. Это потрясающая совершенно цифра. То есть, такой жестокости никто давно уже по отношению к Москве не исполнял. И она, конечно, должна была погибнуть тоже, но она успела убежать. Она осталась в Москве еще и потому, что она в это время родила еще одного сына, Андрея. И вот уже, так сказать, родив его, так сказать, в таком тяжелом физическом состоянии, она вынуждена была со всеми детьми укрыться, убежать в Переславль. И тогда произошла та самая знаменитая история, когда за ней послали войско, чтобы ее догнать. И в тумане все сели на лодки и выплыли на середину Плещеева озера и застыли в полной тишине. И когда пришли монголы, они долго-долго искали. Сутки, двое туман не спадал. И поняли, что никого нет, и вернулись обратно. И только после этого спал туман, и все спаслись.
Ну, можно видеть в этом и высшую волю.
Конечно.
Я хотел напомнить уважаемым радиослушателям, что отъезд великой княгини с детьми из Москвы совершался одновременно с отъездом духовного владыки Руси. Митрополит Киприана, очевидно, был им благословлен. То есть это не значит, что княгиня, которую Дмитрий Донской оставил в городе, совершила акт самовольства. Она совершила то, что глава церкви посоветовал ей, потому что сам предпринял отъезд в тот момент.
Ну, бежать надо было в любом случае, потому что иначе неизвестно, чем это все закончилось. Ведь, да? Как известно, Тохтамыш потом потребовал отослать к нему в Орду старшего сына Василия, который был наследником престола, и тот пробыл в Орде 2 года в качестве заложника. Да, даже больше. В качестве заложника, и пока не вернут вот эти 8 тысяч рублей серебром, которых на тот момент собрать было совершенно невозможно.
Да и неизвестно вообще, а смогли бы когда-нибудь их собрать, он мог оказаться там навсегда. Слава богу, бежал. Ну вот мы подходим к важному рубежу в жизни.
А можно я все-таки скажу про Куликовскую битву 2 слова?
Давайте припомним. В конце концов, за 2 года до Тохтамыша была и победа, не только разорение.
Да, победа была, но она связана в летописи, широко рассказывается и в дальнейших произведениях связана с Куликовской битвой, сказания Мамаевым побоище и так далее, связана с именем Евдокии. Потому что сохранились потрясающие рисунки. Они, конечно, немножко более поздние. Это лицевой летописный свод, так сказать.
16 век.
16 век, да. Когда их модификации, варианты, которые хранятся не только в Москве или, например, в Лондоне, где Евдокия прощается с мужем. Известен потрясающий текст, который был создан в начале 15 века, «Плач Евдокии», когда она прощается с ним, когда она говорит, что можете потерять его.
Отдает последнее целование.
Да, и потрясающие рисунки, где написано, что дает последнее целование. Даже не только она, и другие жены, которые были там за воеводами замужем и так далее, они отдают последнее целование. Это потрясающие красоты рисунки, такого трагизма неописуемого. И знаете, это бытовые подробности, которые никогда раньше ни в летописях, ни в лицевых сводах не показывались, да? Вот это удивительная вещь. Ну, он вернулся, так сказать, и остался жив, и тут есть много всякого рода там истории вокруг этого, но сейчас рассказывать просто нет времени.
И оставался жив еще 9 лет, не достигнув 40-летнего рубежа, то есть, в сущности, еще молодым мужчиной, Дмитрий Иванович уходит из жизни от болезни, и вот это очень важный момент, на который надо обратить внимание. Как мы помним, его супруге было на несколько лет меньше, чем ему. Ну, года на три примерно.
Года на три, да.
Значит, ему нет 40, а ей даже нет, по-моему, 36 в момент его смерти. Около 36.
Около 36, да, вы правы.
Давайте подумаем. Вот взглянем на современную женщину, которая осталась без супруга в 36 лет. По нынешним временам это время высокого цветения женщины, и там еще и в Средневековье женщины в это время могли заново выходить, находить себе нового мужа и рожать детей. И в истории Великокняжеского дома Московского были случаи, когда жены рожали детей в более позднем возрасте. Что же происходит с Евдокией Московской? Две чрезвычайно важные вещи. Ну, во-первых, завещание Дмитрия Донского – верную супругу наделяет не только чертами безутешной вдовы, но и в какой-то степени политического деятеля. И, во-вторых, она до конца своих дней, а ее жизнь продлится до 1407 года, посмотрите, какой огромный срок после смерти мужа она будет в живых.
Почти 20 лет.
Почти 20 лет. Никогда никаких разговоров о браке, по сути дела, и каких бы то ни было иных развлечениях, не ведет и, напротив, отдает всю себя жизни иноческой. Но вот о жизни иноческой мы сейчас поговорим, но прежде хотелось бы отметить, что Дмитрий Иванович ведь в завещании дал определенные ей компетенции по части наследования земель московских.
Да, это удивительно, потому что Дмитрий Иванович Донской расписал в своем духовной грамоте, в своем завещании очень точно и внимательно все, что должны были наследовать его сыновья. И впервые в его грамоте, может быть, это было и раньше, но мы не видим таких источников, подробно были расписаны те земли и то, что наследовала его вдова. Более того, так сказать, она наделялась некоторыми полномочиями вместо блюстительницы престола. То есть она должна была следить за тем, чтобы правильно исполнялось это духовное завещание. Кстати, духовная грамота Дмитрия Донского – важнейший документ. В виде свидетеля его подписал еще также преподобный Сергий Радонежский. То есть это очень серьезный документ, и там очень много было связано с правом наследования дальнейшего, в том числе и между сыновьями, что было затем нарушено, а в этом завещании есть такая фраза: «А кто нарушит сию духовную грамоту, тот будет проклят Богом вовек». И вот это очень интересная штука. Многие не обращают на это внимания, это очень важно, потому что не случайно появилась такая фигура, как Сава Сторожевский, не случайно Евдокия Московская блюла престол, чтобы все было соблюдалось до самой своей кончины, чтобы все соблюдалось абсолютно правильно, потому что любое нарушение могло повлечь за собой какие-то, ну, невероятные последствия, но, на мой взгляд, они все-таки осуществились. Мне кажется, что в некотором роде нарушение завещания Дмитрия Донского в дальнейшем повлияло на то, что, ну, погибла династия Рюриковичей, а могла бы она существовать и до наших времен, так, между прочим.
Ну, скажем так, вопрос сложный, специалисты относительно этого спорят. Неоспоримый факт остается в том, что муж своей вдове оставил огромные земельные владения, она была одним из богатейших людей Руси.
А она, перебью вас, успела ему перед за 3 дня до кончины показать только что рожденного последнего сына Константина. То есть она прямо на смертном одре показала ему его, он увидел. И он даже не успел включить его в свое духовное завещание, потому что никто не знал, родится он или нет. Она родила уже после того, как завещание было подписано.
Но позднее...
Но братья с ним поделились.
Эти права, в какой-то степени, которые Дмитрий Донской дал ей, они ведь были использованы. И Константин, младший сыновей, которому по завещанию не предполагалось дать ничего, но были права на передел вдовы, все-таки получил удел.
Конечно.
То есть он не остался безземельным князем-изгоем, как знать, если бы там были одни братья, может быть, эта судьба его и ожидала, но мать имела возможность позаботиться о нем. Так что, в общем, эта ее политическая роль не была одними словами, она имела определенное значение в русской политической истории. Но сейчас самое важное для нашего радио. Насколько я понимаю, Евдокия Московская достаточно строго следила за собой, и житие ее сообщает, что сыновья, которым нашептали в уши, что она, дескать, услаждает себя, сделалась тучно, увидели страшные отметины ее поста и ее, скажем так, крайне жестокого отношения к собственной плоти, когда она подняла свои одежды и показала им то, что с ней творится.
Да, я обвиняю в том, что она слишком вольно себя ведет, и чтобы доказать это обратно, она собрала сыновей и вынуждена была совершить то, что кажется даже немножко странно. Такой кинематографический факт, да, если современный какой-нибудь режиссер мог бы это показать в кино как по-своему как-то, да. Но, тем не менее, она обнажила свою плоть, и они увидели, что она носит вериги, и что эта плоть измождена так, что, знаете, иной монах этого не сможет совершить. И тогда бросились, особенно Юрий, который, так сказать, не поверил в эти слухи, бросились к ней обнимать ее и каяться в том, что они могли подумать, они что-то такое нехорошее.
Она приняла монашеский постриг, о дате его спорят. Ну вот, в вашей книге дана, насколько я понимаю, наиболее достоверная версия дня, когда она стала инокиней.
Ну, я пытался разобраться в датах, и это очень сложно, потому что, во-первых, когда она основала свой знаменитый Вознесенский монастырь в Кремле, да, судьба его, так сказать, сейчас очень важна, даже президент Путин заботился ею, но мы не будем забегать вперед, да. И она основала Вознесенский монастырь, который вы назвали Стародевичьим, но это тоже многие спорят, был ли он Стародевичьим на самом деле. Иногда Стародевичьим...
Алексеевский называют,
да. Да, Алексеевский монастырь. Вот. Но, тем не менее, она основала монастырь не просто так. Она была там похоронена, и потом в нем хоронили всех княгинь, великих княгинь и цариц до Петровской эпохи. Но то есть это был важнейший момент.
Даже позже, еще при Петре II хоронили.
Хоронили, да. Ну, там и даже были особо мужского пола, но это особый разговор, похоронены. Вот. Но, тем не менее, основание монастыря иногда относит к 1389 году, году кончины Дмитрия Донского. Иногда чуть позже, иногда в этот момент двигается в конец вообще 14 века, начало 15 века, но тем не менее, нам важно понять, когда она не только основала монастырь, когда она заложила первый камень строительства Рождественского собора. Потому что это уже подтверждает факт того, что монастырь был. Предполагается, что это произошло в мае 1437 года.
Ну да, летчи говорят весна.
Весна, да. Вот. Ну, май иногда возникает, а потом возникает дата 17 мая, когда она приняла постриг и стала монахиней. То есть это нормальная ситуация, когда перед кончиной, видимо, она уже чувствовала свою кончину, видимо, она занедужила, и какое-то время она была в болезни, она приняла монашество. Я пытался разобраться в этой дате, потому что это был немножечко необычный день. Это был день сразу после Дня Святого Духа, то есть после 50-го дня, после Пасхи. И почему именно в этот день? И пришел к выводу, что все-таки это правильно. То есть мы должны считать 17 мая 1447 года днем ее пострига. А вот вопрос ее кончины уже немножко тоже другая дата, потому что многие историки считают, что это было 7 июня. По летописям.
У вас 7 июля приводится, через месяц, месяцем позднее.
Да, потому что, во-первых, другие летописи называют именно эту дату. И, во-вторых, есть несколько доказательств, которые я привожу в книге, которые показывают, что это могло произойти, и, скорее всего, произошло 7 июля. Ну и потом это признает Русская Православная Церковь, поэтому я остаюсь приверженцем этой даты. Не случайно, ровно через 40 дней, на 41-й день, дождавшись, так сказать, того, как положено памяти своей матери, Василий выступил потом против литовцев и так далее.
Да, была большая война в тот момент. У нас осталось всего пару минут, и, на мой взгляд, надо, конечно, обсудить храмоиздательскую деятельность Евдокии, принявшей в постриге имя Евфросинии. И надо сказать, что ей приписывают, видимо, совершенно справедливо, как минимум три каменных храма. Это храм на Рождество Богородицы на Сенях,
да,
в Кремле.
Совершенно верно, да.
И там часть этого храма, какие-то подземные этажи, связанные с пределом Лазаря Четверодневного, сейчас, в настоящий момент, являются самой древней постройкой в Москве, 14 век.
Значит, самый древний. 1392 год.
Значит, после того, как большевики, чего от них ждать, собственно, разрушили монастырь Спаса на Бору, середина 14 века, вот у нас осталась именно эта церковь. Ей же трибутируется храм Рождества Иоанна Предтечи в Переяславле-Залесском. Ну, этот город был необычным для нее, со многими событиями, важными в ее судьбе.
Почти родина, да.
Да, и, естественно, она отплатила городу добром. И последнее, собственно, это большой каменный храм, который при ней начали строить,
да.
Заложили. Это храм Вознесенский в Кремле. Важно вот что. Вознесенский монастырь, в частности, храм, после ремонтов и перестроек, вот там была обширная перестройка, например, в Петровскую эпоху, он счастливо дошел до советской поры, и тут опять чего ждать от большевиков, да? От него ничего не осталось.
В 1929 году его разрушили, как и Чудов монастырь, и произошло все-таки маленькое чудо в этот момент. Вдруг позволили некоторым сотрудникам музеев Московского Кремля спасти гробницы, которых было всего почти под 80, но спасли 56. Вот. И это двухтонные белокаменные гробницы, которые нужно было на лошадях успеть за некоторое количество дней перевести. Их чудом смогли перевести в подвал, ну, подклеить, как говорят, да, Архангельского собора Московского Кремля. Я не буду здесь подробности рассказывать, как это все происходило, но дело не в этом, а дело в том, что таким образом мы с вами, приходя в Московский Кремль, можем поклониться гробницам князей, великих князей и царей до Петровской эпохи, ну, кроме Бориса Годунова. Вот. Но никак не можем поклониться нашим гробницам русских княгинь, великих княгинь и цариц, которые находятся тут же рядом. Неплохо было бы их вернуть назад. И, на мой взгляд, было очень правильное решение, когда президент страны дал указание снести 14-й корпус здания архитектора Рерберга.
Достаточно безобразное, надо сказать, по своей архитектуре.
Да, да, да. Значит, снести... На это были предприняты очень большие действия и работы. И, к сожалению, вдруг все остановилось. Потому что предполагалось, что был даже... Существует проект восстановления Вознесенского и Чудова монастыря. Но я-то вообще сторонник даже не обязательно создания копий. А хотя бы построить собор Вознесенский и вернуть туда обратно гробницы, чтобы был доступ народа к ним. Но, к сожалению, сейчас там огромный пустырь, и считается почему-то, что это очень хорошо и красиво, но это ведь одним из главных аргументов, почему не продолжать работы, был аргумент о том, что ЮНЕСКО против, что это новое дело. Так я хочу сказать очень важную фразу, что пустырь на Ивановской площади, который мы сейчас видим, является архитектурно-ландшафтным новоделом. Никогда на этом месте не было пустыря, поэтому его обязательно нужно построить. Таким образом, мы как раз не нарушим то, что говорит ЮНЕСКО, а наоборот, приведем все в порядок.
По сути дела, это архитектурно-ландшафтный нонсенс, если...
Абсолютно правильно вы говорите.
Называть вещи своими именами, мы беду нашу, безденежие, которое воцарилось, вот, так сказать, последние годы, выдаем за добродетель. Ничего там красивого нет, пустырь он и есть пустырь. Как в старину говорили, обиталище ежей. И, конечно же, самым здравым выходом было бы все-таки возобновить восстановление двух обителей Чудова монастыря, основанного святым Алексием митрополитом Московским, и Вознесенского стародевичьего монастыря. Все-таки в старину его так называли неоднократно. Может быть, не он один, но Вознесенский точно так называли. И в какой бы версии его бы не восстанавливали, так или иначе, это будет возвращение русскому народу его большой святыни. Надо это дело доделать. Надо сейчас, найти эти деньги, надо найти специалистов.
На общественном совете Министерства культуры, где я состою, я написал письмо, и все пытаются его подписать на имя президента для того, чтобы возобновить эти работы. Ну, другого способа возобновить их мы не видим, потому что непонятно, почему все остановлено. На это были отпущены средства, на это были созданы проекты и все остальное. А ходить по пустырю, это, ну, немножечко непонятно, потому что в самом центре Кремля пустое место – это нонсенс, как вы правильно сказали.
Ну, совершенно верно. Не будем называть безденежье, повторяю, именно оно, по-моему, причина нашей добродетелью. Это просто неприятность такая, которую нужно преодолеть. И если ежегодно отпускаются на разные проекты, архитектурные, технические, научные, литературные, огромные гранты, то вот на этот-то грант надо находить в первую очередь.
Для великого государства великие люди и память о великих людях и поклонение гробницам великих людей, сделавших очень много для истории российского государства, для великого государства эти деньги ничтожны.
Кроме того, я хотел бы напомнить, что это Москва, не только сердце России, но это и сердце православного мира, и, по большому счету, сердце Евразии. Надо уважать себя.
Да, но я нужно в справедливости ради сказать, что мощи самой Ефросинии Московской святой перенесли в предел святого Оара. и к ним можно подойти. Это единственная мощь из всех наших княгинь, великих княгинь и цариц, которым можно поклониться. Если вы попадаете в Московский Кремль, идете к Архангельскому собору, чуть правее, в пределе Святого Вара, увидите дверку, на которой, к сожалению, до сих пор нет даже никакой таблички. Смело открывайте ее, она открыта, и вы можете поклониться ее мощам.
Ну что ж, на этой светлой ноте я хотел бы от вашего имени, братья и сестры, поблагодарить Константина Петровича Ковалева-Случевского, который был сегодня с нами в студии и подарил нам замечательно содержательную беседу. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh, Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Напомню вам слова молитвы святого Ефрема Сирина, которая повторяется верующим ежедневно во все время Великого Поста и объяснение которой мы начали в прошлой нашей беседе. Господи и Владыка живота моего, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешения, и не осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Я говорил, что молитва эта содержит в себе весь дух и весь смысл Великого Поста, как времени внутреннего самоуглубления, переоценки наших обычных житейских ценностей, попытки взглянуть на самих себя и на нашу повседневную жизнь в свете высшей духовной правды, нравственного начала, того совершенства, которому призывает нас христианская вера. За каждым словом, за каждым прошением стоит не просто тот или иной недостаток, то или иное качество, а целые пласты нашего существования, пласты, о которых мы в суете и заботах жизни так часто попросту забываем. В прошлой беседе я говорил о том, что означает в этой молитве праздность, уныние, любоначалие, как каждое из этих понятий соответствует каким-то самым основным, самым глубинным искушениям и опасностям нашего сознания, нашей воли, нашего подхода к другим людям и ко всей жизни. Остался еще один вздох этой молитвы. Дух празднословия, буквально пустых слов. И опять это празднословие может показаться таким маленьким, таким незначительным недостатком. Но что в этом такого уж страшного? Красное словцо. Все мы люди, все мы человеки, все этим погрешаем, но уж, несомненно, есть грехи более страшные. Так нам кажется, так все мы привыкли думать. Но вот в Евангелии сказано: за каждое пустое слово даст ответ человек. И мы начинаем задумываться, так ли все просто и невинно с этим празднословием. Я думаю, что каждый из нас, если бы он только вдумался, не в отвлеченные теории, а в свою собственную жизнь, если бы он хорошенько припомнил бы ее, убедился бы немедленно в том, что слова, именно слова, слова, сказанные им, и слова, сказанные ему, принесли ему в жизни больше всего страдания, испортили больше всего крови, отравили больше всего минут, часов и дней. Донос, предательство, клевета, измена, ложь, сплетня — все это действительно страшные явления, и все они совершаются посредством слова и только слова. И этого одного уже достаточно было бы, чтобы почувствовать всю страшную силу слова. Действительно, им выражается и созидается добро, красота, мудрость, но им же добро и красота и мудрость разрушаются. Оно, слово, может отравить душу, наполнить ее подозрением, страхом, злобой, ненавистью, цинизмом. И, конечно, не только в личной и частной жизни. Мы живем в эпоху действительно космического празднословия, именуемого пропагандой. Газеты, радио, книги, школы – все это символы и орудия одного грандиозного, сплошного, непрекращающегося празднословия, долженствующего забить наши головы, наполнить их чужими идеями, заставить их думать так, как этого желают так называемые властители дум. Можно без всякого преувеличения сказать, что мир болен, отравлен празднословием, которое в конечном итоге всегда есть ложь. Христианство считает дар слова высшим, действительно божественным даром, данным человеку. Оно противопоставляет человека как существо словесное существам бессловесным. Оно самого Бога называет словом и говорит про него в Евангелии: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Но именно потому, что оно так высоко ставит слово, наделяет его такой великой творческой силой, оно и с таким ужасом воспринимает пустое слово, празднословие. Эту измену слова самому себе, когда из орудия добра и света оно становится орудием зла и тьмы. За каждое пустое слово даст ответ человек. И еще, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Сколько писателей всю свою жизнь отдали бы, если б можно было из их творчества вычеркнуть, уничтожить, как небывшую, как никогда не написанную, ту или иную страницу. Да и каждый из нас не дал бы дорого, чтобы вот это слово, отравившее жизнь, оказалось бы никогда не сказанным. Все это нужно вспомнить и почувствовать, чтобы понять, почему наряду с праздностью, унынием и любоначалием молитва Ефрема Сирина ставит как один из четырех главных грехов, как одно из основных зол, вот это празднословие. Духа празднословия не дашь мне. Это молитва об очищении слова, о наполнении его снова силой добра, красоты и разума, освобождении его от лжи, разъедающей его, как рак. И как трудно это сделать. На нашей памяти еще живо время, когда все, что говорилось и печаталось в нашей стране, должно было бы наполнено быть или хотя бы отмечено этой страшной ложью, притворством, подобострастием, время, когда слово было стыдом и ужасом. Молясь словами Ефрема Сирина, мы должны были бы почувствовать ужас этого порабощенного слова и начать хотя бы в себе, хотя бы в своей жизни борьбу за слово чистое и честное, доброе и светлое. С очищение слова, с восстановления его в его первозданной силе и чистоте начинается очищение и возрождение жизни. Нужно почувствовать буквально отвращение, нравственное отвращение ко всякому порабощению и извращению слова, ко всему тому, что мы называем пропаганда. Русский народ говорит: взвешивать каждое слово. Да, именно взвешивать. Но взвешивать не только на весах осторожности, пользы и расчета, но и на весах нравственных, на весах правды, добра и истины. Об этом нам напоминает, к этому нас и призывает молитва святого Ефрема Сирина. И сразу после празднословия она переходит к положительному, к мольбе о том, чего нам больше всего не хватает. Дух же цело мудрее, смиренно мудрее, терпение и любви, даруй ми рабу твоему. Четыре изъяна, четыре опасности, четыре падения, а теперь четыре как бы измерения внутреннего мира человека, созидающих, охраняющих и выражающих его человечность, ту красоту образа человеческого, о которой так хорошо сказано в другой церковной молитве. Образ есим, неизреченные твои славы, ащи и язвы ношу прегрешений. В чем же прежде всего, по великопостной молитве, выражается эта неизреченная слава? К положительным прошениям, несущим ответ на этот вопрос, мы перейдем в следующей нашей беседе.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.